Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, вы не верите в Бога, вы считаете ее необоснованной, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на которого пока не нашли ответа, то тоже добро пожаловать, давайте мы вместе над этим вопросом подумаем. И вопросы можно задавать разными путями. Можно, наверное, это проще всего, оставлять сообщение на нашем сайте teos.media, и там будет такая полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». И там выскочит такая форма, ее можно будет заполнить и вопрос мне отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей там последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими вопросами. И я еще раз напомню, еще раз я хочу поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы продолжаем наше вещание благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа, там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», у вас будет первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Мы выходим во многом благодаря вам. Но перейдем уже к вопросам атеиста, которые люди ставят. Экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств. Карл Саган, как бы вы прокомментировали это утверждение? Ну, я бы сказал, что мы должны разобраться, а что такое экстраординарное утверждение. И каких экстраординарных какие экстраординарные доказательства нас бы устроили. Фактически, это означает, что никакие вообще свидетельства сверхъестественного тот же Карл Саган не готов принять. Потому что давайте выставим какой-то барьер, давайте скажем, что вот такие-то доказательства меня бы устроили. Я приведу пример. Есть программа сети, это ученые, которые пытаются поймать сигналы от инопланетян. Уже десятилетиями они обшаривают космос, используют радиотелескопы для того, чтобы поймать какой-то сигнал, который бы можно было бы интерпретировать как проявление присутствия разумной жизни. Или специально сигнал нам посланный, или сигнал, который цивилизация просто испускает в ходе своей обычной жизни. Ну, например, Земля очень много излучает в радиодиапазоне, и Землю достаточно легко определить из космоса, как именно планету, на которой есть цивилизация. Уже радиосигналы долетели до, ну, где-то в радиусе там лет световых 150, и постоянно нарастает этот поток. И вот они пытаются найти, есть ли какие-то признаки вещания, признаки жизни в космосе. Пока не нашли. Прилагают огромные усилия. Говорят, это же будет невероятнейшее открытие. Это всю жизнь перевернет, когда мы, наконец, обнаружим свидетельство разумной жизни. Поэтому продолжайте нас финансировать. Но, как честные ученые, Они признают, что у них пока нет ничего. И, допустим, представим себе на минуту, что они нам сообщат, мы получили такие сигналы от инопланетян. Можно ли будет этому сообщению поверить? Это будет экстраординарное утверждение? Ну, конечно. Это будет утверждение на фоне огромного количества ложных. У нас вот на РЕН-ТВ там постоянно тусуется народ, с которыми инопланетяне не только общались, но они там забирали их к себе на корабли, возили их там на свои планеты и так далее. Ну, и мы понимаем, что все это чушь и бред. И тут люди нам заявят, вот реальный сигнал от инопланетян. Это будет абсолютно экстраординарное утверждение. Согласимся ли мы его принять, там, согласился ли бы тот же Карл Саган его принять? Ну, наверное, он скажет, что если это честные люди, у них есть репутация честных людей, у них есть репутация серьезных исследователей, они не были замечены в том, что врали, в том, что они врали или фантазировали. Да, наверное. Они не могли единодушно с ума сойти, на обманщиков они не похожи. Наверное, нам стоит им поверить. И тут важно понять, а какова альтернатива. Вот что делает свидетельство экстраординарно? Как мы понимаем, как мы отличаем ординарное от экстраординарного? Поэтому сама фраза Сагана, она тут просто такая хлесткая, но она вряд ли подходит на принцип, по которому мы должны оценивать реальность. Злой трейдер, скажите, Сергей, скажите, у вас самой есть вопросы по христианству? Ну, как сказать, есть. Любой христианин, он находится в процессе духовного интеллектуального роста. Мы находим какие-то вопросы, ищем на них ответы. То есть, это обычная часть нашей христианской жизни. Иван, как строить разговор со скептиком, который ни во что не верит? Он просит ему все предъявить. Атеист, он просит предъявить ему макроэволюцию, а верующего – Бога. Но мы неизбежно делаем ставку на что-то. Мы неизбежно исходим из того, что реальность устроена каким-то образом. Если мы верим в Бога, мы пытаемся с ним выйти на связь. Если не верим, то не пытаемся. То есть можно, конечно, быть скептиком, но будучи скептиком, вы неизбежно занимаете какую-то позицию. Вот, представьте себе, в помещении, где я сижу, врывается сотрудник МЧС и говорит, что здание, где я нахожусь, заминировано, всем нужно срочно эвакуироваться, прям бегом-бегом. И я могу занять позицию скептика. Я считаю, что недостаточно доказательств, чтобы принимать эту позицию. Но если это правда то, что он говорит, я подвергаю себя опасности. Я делаю определенный выбор. Отказ делать выбор – это тоже выбор. Отказ делать выбор, он ставит нас в определенную позицию, в определенное отношение с реальностью. Поэтому просто воздержаться от ответа, воздержаться от того, чтобы занимать какую-то позицию, невозможно. Александр, я заметил, что атеисты, не знаю, кто их этому научил, считают, что атеизм не нуждается в доказательствах. Они якобы просто не верят и все, потому что их не устраивает основание атеизма. Они разделяют материализм и атеизм, заявляя, что это разные вещи. Выбирая такую позицию, не путают ли они атеизм с агностицизмом? Атеизм нуждается в доказательствах, потому что когда вы отвергаете атеистическое объяснение, вы неизбежно должны дать какое-то другое. Но представьте себе, вот мы видим картину, идем мы по галерее Уффици, нам экскурсовод говорит, а вот эту картину нарисовал выдающийся живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Нарисовал у нее по заказу Лоренцо Медичи, вот при таких-то обстоятельствах, такие-то дамы ему позировали. И среди нас оказывается атеист, который говорит, да что вы все это все придумали экскурсоводы, чтобы вот с туристов деньги брать. На самом деле картина образовалась естественным путем. В ходе процессов, не знаю, гниения, выветривания, еще каких-то естественных процессов, А то, что вы видите здесь лица, значит, каких-то прекрасных женщин, ну, это уж так мозг у нас эволюции настроен, что мы везде видим лица. Это же все имеет свое биологическое объяснение. Вот гены, они все время хотят продвинуться, поэтому мы повсюду видим лица прекрасных, там, привлекательных самок своего вида. Это же, ну, это же эволюционная наука все обосновала. И тогда мы должны будем у него спросить: друг, ну, ты нам тогда расскажи, а как эта картина образовалась, если ее никто не рисовал? Опиши, пожалуйста, процесс, в ходе которого у нас тут образовалась эта картина. То есть, и он, если он нам скажет: ну, ребята, вы верите в этого вашего Боттичелли, а я не верю. Вы верующие, вы доказываете. Он просто сделает ошибку, потому что если человек отказывается признать, что картина нарисована художником, он тем самым должен предъявить какое-то другое объяснение, почему это так. Ну и надо сказать, атеисты же его стараются предъявить. Вот Ричард Докинс, например, во всех своих книгах пишет, что ну да, вот живые организмы, они выглядят такими сложными, такими высокоорганизованными, как будто их кто-то специально сконструировал. Но я вам сейчас объясню, что нет-нет-нет, ни в коем случае, это абсолютно безличный процесс, там не было никакого конструктора. То есть он не говорит, что я ничего не обязан объяснять. Нет, он предлагает какое-то альтернативное объяснение. И вот атеизм, он неизбежно предлагает какое-то альтернативное объяснение. Если мы видим какой-то сложный феномен, картину, например, ну, или там, не знаю, компьютерную игру. И мы предполагаем, эту компьютерную игру создали разработчики. А нам атеист говорит: да нет, она эволюционировала в результате там случайных сбоев из глюков в первичном ДОСе. И тогда мы у него, естественно, спросим: а как вот ты этот процесс себе представляешь? Опиши его, пожалуйста. То есть атеизм, он неизбежно предполагает какое-то свое альтернативное объяснение. Ну и надо сказать, что атеисты его пытаются выдвигать. Там они говорят: а вот наука нам даст альтернативное объяснение. Они не говорят, что объяснение не требуется. Что касается атеизма и материализма. Вы знаете, формально возможен какой-то неатеистический нематериализм. Но трудно даже представить, что там как-то могло бы выглядеть. Но любой реальный атеист, которого вы встретите в интернете, он будет материалистом. То есть покажите мне атеиста не материалиста, это очень такой очень редкий зверь, вы с ним вряд ли рискуете столкнуться. Наука носит объективный характер. Ее результаты не зависят от чьей бы то ни было религии или отсутствия таковой. Религии у всех разные. Реальность носит объективный характер. Следовательно, наука имеет дело с реальностью, религия с человеческими фантазиями. Значит, наука имеет дело с материей. Материя, она объективна, действительно. Материя не обладает ничем похожим на свободную волю, вы с ней не можете вступить в личное взаимодействие. То есть вещество в вашей пробирке, оно не может на вас обидеться, оно не может сказать, что ты подлый негодяй, я тут с тобой не буду взаимодействовать. Материя, она ведет себя одинаково, независимо от того, какой ученый с ней работает. Действительно, независимо от его убеждений, независимо от его нравственного облика, независимо от его целей, человек, он, не знаю, пытается найти лекарство от рака или он пытается сделать особенно мощную бомбу, материя будет с ним взаимодействовать одинаково, потому что у нее нет личного выбора и свободной воли. В этом отношении наука объективна, она имеет дело с материей. Вера в Бога имеет дело с всемогущим личностным Богом, с которым можно вступить в общение, с которым можно войти в личное взаимодействие. Этот Бог является нравственным, ему важно, чтобы мы поступали определенным образом. Этот Бог создал нас свободными, он сам свободен. С Богом нельзя экспериментировать, его нельзя поместить в пробирку, именно потому, что он обладает свободой. и всемогущество. И поэтому произвести объективные исследования Бога невозможно. Бог личности, у него есть определенные личные предпочтения. Как сказано в Евангелии, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ваша способность к богообщению, она зависит от чистоты сердца. Она не зависит от чистоты пробирок. Люди, которые говорят, что объективно существует только то, что вот можно в пробирке продемонстрировать, они пытаются свести всю реальность к материи. А это очевидная философская ошибка. Почему атеистические общества в целом благополучнее религиозных? Ну, честно говоря, во-первых, это не так. Где у нас атеистическое общество? В Северной Корее. У нас Северная Корея, она сильно благополучнее. Ну, я этого не заметил. Понимаете, несколько тут ошибок в этом лозунге, я бы сказал. Потому что я с этим сталкиваюсь, это звучит как лозунг. Дело в том, что не существует религии вообще. Нет такой вот религии в целом. Существуют очень разные религии с очень разными социальными последствиями. Когда атеисты говорят о религии вообще, это просто бессмысленно. Какая религия имеется в виду? Есть какой-нибудь, не знаю, там культ Вуду. Есть, не знаю, католичество, есть православие, там, есть баптизм, есть ислам, есть масса разных религий, которые имеют самые разные социальные последствия, в том числе для обществ, где эти религии являются преобладающими. Если мы говорим именно о христианстве, у нас атеизм – это явление скорее христианского мира, это восстание именно против христианства, то говорить о том, что атеистические общества были благополучнее христианских, у нас нет никаких оснований совершенно. Кто у нас был благополучнее? Советский Союз у нас был благополучнее? Да нет, как-то он в итоге и развалился. Иногда люди говорят, что вот там какая-нибудь Швеция, она там людей мало верующих, и она при этом вполне благополучная. Но тут есть культура, которая сформировалась под влиянием христианской веры, и эта культура, она сейчас выветривается, там сейчас все не очень благополучно обстоит. То есть сам тезис, что атеистические страны благополучнее религиозных, он просто не верен. Это просто не так. Так. Что бы вы могли сказать о тезисе, что православие затормозило развитие России, сделало ее отсталой и бедной, в то время как протестантские страны вырвались вперед? Значит, ну, мои знакомые, мои друзья-протестанты к этому тезису относятся плохо, потому что говорят, что человек должен выбирать то или иное вероисповедание, ища Божьей истины, а не экономического преуспеяния. Но тезис попросту неверен. Посмотрите статистику, там какой-нибудь, ну, какой-то банк там, то ли Всемирный банк реконструкции и развития, то еще какой-то банк такой, там есть исследование на тему богатства народов, и нет просто прямой связи между религией и богатством народов. Есть преобладающие протестантские страшно бедные страны в Африке, есть богатые протестантские страны, есть богатые католические. Россия находится, я смотрел этот рейтинг, ну, давно уже, где-то между, там, с одной стороны у нас католическая Хорватия, а с другой стороны у нас какая-то мусульманская страна, я сейчас даже не вспомню. Если смотреть по статистику по группам населения внутри, я смотрел статистику по штатам, кто там больше всего процветает, так оказывается, что больше всего процветают индуисты и иудеи, дальше православные, они где-то чуть выше середины таблицы. То есть на самом деле прямой связи между финансовым процветанием как отдельных людей, так и общества и конкретной верой нету. Поэтому сам тезис, что вот православие сделало всех бедными, но он попросту неверен, как только мы пытаемся его исследовать. Ну и довольно странно подходить к выбору веры, исходя из того, какая вера сделает нам страну богатой. Вера существует не для этого. Благочестие, как говорит святой апостол Павел, оно вообще не служит для прибытка. Почему чудеса прекратились, как только их стало можно записывать на камеру в любом смартфоне? Ничего не прекратились. В любом смартфоне огромное количество съемок, предполагаемых чудес. Другое дело, что к этому лучше относиться сдержанно довольно, потому что чудо – это, как вам сказать, чудо не нарушает свободу человека. Человек может это чудо отвергнуть, он его может проигнорировать. Потом, как бы должно было выглядеть чудо, снятое на смартфон? Вот представьте себе чудесное исцеление. Человек, не знаю, там у него злокачественная опухоль, он усердно молился, и она рассосалась. Как это должно выглядеть на смартфоне? Не очень себе представляю. Чудеса не происходили и происходят, но я не думаю, что это должно происходить со спецэффектами, которые можно было бы заснять. Почему Бог придумал рак? И почему не придумал врачей, которые знают, как его лечить? Потому что мы находимся в падшем, глубоко поврежденном грехом мире, и мы являемся глубоко поврежденными грехом существами. И из-за этого все пошло наперекосяк. То есть человек создан Богом изначально для жизни вечной и блаженной. Человек должен был быть свободен от смерти, от страдания, от всего дурного, но человек обретает жизнь вечную и блаженную в общении с Богом. Мы должны были обрести бессмертие в общении с Богом, и мы это общение отвергли еще в лице наших прародителей и продолжаем отвергать. А это значит, что мы оказываемся подвержены всей той же самой энтропии, которая охватывает и весь животный мир. Это значит, что мы, как и все прочие животные, болеем и умираем. Потому что мы отпали от той вечной жизни, которую нам уготовил Бог. И в этом результат, рака в частности, всех прочих болезней и того, что мы умираем. И Христос пришел для того, чтобы нам даровать жизнь вечную, блаженную. Если мы обратимся к Нему, последуем за Ним, Он воскресит нас из мертвых в нетленных телах, то есть не подверженных уже никаким болезням, никакому разрушению, никакому страданию, никакому злу. Но сейчас мы живем в падшем мире, и мы умираем. Из-за этой околесицы с Троицей ислам и возник. Вообще-то нет. Насколько мы можем знать, и читая просто Коран, Мухаммед не знал учения о Троице, и совершенно его... там есть эпизод в Коране, где Иисус предстает пред Аллахом, и Аллах ему говорит... Иисус, учил ли ты людей, чтобы они приняли твою мать и тебя двумя другими богами, кроме Аллаха? После чего Иисус заверяет, что никогда ничего подобному не учил. То есть, по-видимому, Мухаммед себе представлял Троицу как Бога Отца, Иисуса и Марию. По-видимому, он просто не знал доктрины Троицы в ее ортодоксальном варианте. И, соответственно, он ее и не мог принять или отвергнуть. Более того, понимаете, что мы имеем в виду под околесицей? Что-то, что мне непонятно, что-то, что мне не помещается в голове. Но реальность не обязана быть понятной. Мы не можем подходить к религии, исходя из требований ее понятности. Потому что Бог, он существует на самом деле, реальность, она не обязана соответствовать нашему уровню развития. Вот я не понимаю массу вещей, ну, например, там, не знаю, у меня друг мой физик по образованию, он пытался мне объяснить, что такое принцип неопределенности Гейзенберга. То есть, я знаю, что это про то, что мы можем знать либо траекторию элементарной частицы, либо ее скорость, но мы не можем знать то и другое одновременно. И мне это всегда казалось какой-то чепухой, потому что если мы знаем траекторию какого-нибудь там пушечного ядра, мы знаем и скорость. Он говорит, нет, вот можно либо то, либо другое измерить. Он мне пытался объяснить что-то там про корпускулярно-волновой дуализм, но я так и не понял. Но то, что я не понял, доказывает, что эта доктрина ложная? Да нет, не доказывает. Мое непонимание – это совершенно не критерий. Вполне вероятно, что если бы я хотел этому уделить побольше времени, я бы разобрался, я бы понял, что это такое, но просто руки не доходят. Я просто пока полагаюсь, но раз физики считают, что вот такой принцип неопределенности имеет место, ну, значит, они разобрались в вопросе, значит, они это знают. Если бы мне это было лично важно, если бы это было важно для моего вечного спасения, я бы, конечно, сел бы и подробно разобрался, да, что это такое, почему это так. И вот то, что человек не понимает доктрину Троицы, это ничего не говорит нам против этой доктрины. Истина не обязана быть легко доступной. Истина не обязана легко укладываться в голове. Поэтому тут мы должны опираться на то, что Бог открыл о себе. А Бог открыл о себе, что Он Троица. Мы это находим в Евангелии. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Антон, зачем так много религий? Как найти правильную, чтобы точно не прогадать, поверить в того самого Бога и попасть в рай? Хотя это может быть и не рай. Каждая религия предлагает свое блаженство и свою жизнь после смерти. Значит, почему много религий? Потому что мы находимся в состоянии грехопадения. Мы утратили прямые отношения с Богом. И грехопадение, оно оставило в сознании человека огромную пустоту, которую человек заполняет в меру своего разумения. Вот человеческий разум – это фабрика идолов, это попытка сконструировать себе что-то на место Бога. И так возникают человеческие религии, идеологии, попытки как-то себе создать что-то, что замещало бы Бога. В человеческих религиях там могут быть какие-то прозрения, там могут быть какие-то хорошие элементы, потому что Бог продолжает заботиться о своем творении. Но они всегда смешаны с человеческими ошибками, может быть, даже с какими-то бесовскими наваждениями. То есть там такая, значит, смесь. И вот то, что у нас религий много, это результат нашего падения. Это результат того, что человек, отпав от Бога, начинает производить себе богов. И почему, какую нужно выбрать? Нужно присмотреться к личности Иисуса Христа. Я бы еще, ну, начал бы даже немножко раньше, понимаете, религии, они не лежат россыпью, как товары в магазине, они довольно легко классифицируются. Вот вы делаете всего несколько поворотов. Духовная реальность существует или нет? Материализм говорит, нет, не существует. Все религии говорят, что существует. Мы сворачиваем сюда, признаем, что духовная реальность существует. Духовная реальность носит личностный или безличный характер. Ну, какая-нибудь карма, она безличная, а Бог или боги, они носят личностный характер. Им можно молиться. Мы сворачиваем к тому, что они имеют личностный характер. Богов много или один? Еще один поворот. Мы признаем, что Бог один. Каким образом этот Бог открылся? И тут мы сразу видим, как Бог открылся. Он открылся в лице Иисуса Христа. Христос которого мы встречаем в Евангелии, он говорит о себе, что он Бог. Он не просто посланец от имени Бога, он не просто выдающийся пророк, он говорит о себе, что он сошел с небес, что он был всегда. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он говорит о том, что он обладал славою Бога прежде сотворения мира, что Бог его возлюбил прежде создания мира. Он говорит о том, что он придет судить все народы в последний день. Он говорит о том, что пришел для того, чтобы пострадать за наши грехи, чтобы душу свою положить во искупление многих. И вот христиане – это те, кто верит его словам о себе, верит, что он говорил правду. И тут вопрос о том, о том, у нас множество религий, отпадает. И Иисус – это абсолютно уникальная личность, он не находится в ряду с другими религиями. Мы принимаем наше решение прежде всего по отношению к Иисусу Христу. Как можно, Савелий спрашивает, как можно бояться Бога, при этом любить Его? Разве в страхе есть любовь? Страх – это же рабство. Что такое страх Божий? Дело в том, что страх, он в Священном Писании имеет разные оттенки. И может существовать такой грубый страх, что если ты будешь плохо себя вести, ты будешь строго наказан. Такая мотивация, она в Писании появляется в Ветхом Завете, что если вы будете грешить против Бога, если вы будете Ему изменять, если вы будете поклоняться другим богам, вам будет плохо. Но Бог хочет нас привести к другим отношениям с Ним. Это как бы на начальных этапах, когда нужно человека хоть как-то отвратить от зла. И дальше человек, отвратившись от зла, он по-другому уже строит свои отношения с Богом. У Авы Дорофея есть очень известное повествование о трех возможных отношениях к Богу. Когда есть отношение раба, который повинуется, потому что боится наказания, наемника, который трудится, потому что он ищет награды, и сына, который служит Богу из любви и почтения к Нему. И вот Бог хочет, чтобы мы служили Ему как сыны именно. Мы читаем у святого апостола Павла: «Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем, Ава Отче». Апостол Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. Вот у нас, у христиан, мы уже обратились, у нас нет страха в смысле страха перед наказанием. Но у нас есть страх как благоговейный трепет перед Богом. Есть в Евангелии от Марка слова о том, что жены мироносицы со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам. И вот тут имеется в виду не страх перед угрозой, не страх такой давящий, но именно благоговейный страх. То есть страх – это другая уже эмоция, это переживание присутствия святого Бога. Не страх, там, что что-то плохое со мной случится, а страх в присутствии святого Бога, когда мы испытываем благоговейный трепет, изумление перед божественным величием, и мы удаляемся от греха, удаляемся от зла, не потому что мы боимся, что нам Бог плохо сделает, а потому что мы испытываем глубокое благоговение перед Богом, и мы желаем Ему угодить. То есть, вот страх в смысле «я боюсь в ад попасть», он в жизни христианина обычно отсутствует. Такой страх – это, знаете, ну, как забор. Вот ты должен понимать, что вот там опасно. И когда ты к этому забору подходишь, у тебя начинает срабатывать, что нет, туда вот не надо ходить. Но когда ты живешь просто в безопасности, ты удаляешься от опасных мест, этот страх, он просто уходит. Христианин не живет в страхе постоянно. Когда какое-то сильное искушение человека тянет совершить что-то дурное, страх может вернуться и ему сказать, что куда ты собрался вообще. Но в обычной христианской жизни мы не живем в страхе. Мы не приняли дух рабства, чтобы нам опять жить в страхе. Зачем Бог создал такую огромную вселенную, если инопланетян не существует? Ну, я не знаю, существуют ли инопланетяне. В принципе, почему бы Богу их не создать? Другое дело, что никаких признаков инопланетян у нас нету. И все инопланетяне, о которых люди говорят у нас, это либо литературные персонажи, либо языческие божества. Уфология – это такой языческий культ. Но зачем Бог создал такую огромную вселенную? Вселенная, она именно такая, чтобы поддерживать жизнь. Вот есть такое понятие – тонкая настройка. Причем это понятие чисто научное. Оно не относится к области христианской апологетики. Вселенная тонко настроена. Это все признают. В том числе там ярые атеисты. Об этом упоминает Докинс. Об этом упоминает Хокинг, что Вселенная, она тонко настроена именно так, чтобы поддерживать жизнь. Законы природы, они должны быть именно такими, причем мировые постоянные должны быть именно такими, чтобы поддерживать жизнь. Вселенная должна при большом взрыве расширяться с ровно такой скоростью, чтобы могли образоваться галактики и звезды. То есть, вот Вселенная, она ровно такая, какая нужна, чтобы поддерживать жизнь на планете Земля. У нас, конечно, возникает склонность считать, что Вселенная расточительна, потому что мы считаем хорошим прорабом того, кто сделает свою работу быстро и с наименьшими затратами материалов. Но Бог не нуждается в этом. У Бога неограниченные ресурсы. Бог может создать всю эту огромную-огромную вселенную для того, чтобы вот на одной земле была жизнь. Это вполне возможно. Потому что его-то ресурсы не ограничены. Ему не нужно торопиться, и ему не нужно экономить. Поэтому Бог мог создать эти бесчисленные галактики для того, чтобы жизнь была только на Земле. Хотя я не утверждаю этого, может, жизнь где-то еще есть. Просто об этом Священное Писание не говорит. Так, вы высмеиваете воспоминания о прошлых жизнях. Чем мистический опыт христиан лучше? Значит, любой мистический опыт, он, в том числе мистический опыт христиан, он нуждается в исследовании. Апостол говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они. И в православной традиции особенно есть такое понятие прелести. От слова прельщаться такой, уже духовный опыт. Что человеку нужно быть осторожным со своими видениями и откровениями. Они всегда должны подвергаться испытанию. А как мы их испытываем? Как мы можем понять, вот, насколько этому всему можно доверять? Ну, исходя из того, что Бог же не является моим каким-то частным Богом. Бог является Богом и других людей тоже. Я должен сопоставить мой опыт с библейским откровением и с духовным опытом других людей. И вот мы можем и должны исследовать любой духовный опыт на предмет его соответствия божественному откровению, прежде всего. Вот. Но если говорить о воспоминаниях о прошлых жизнях, то там сразу возникает одна очень серьезная проблема – это отсутствие какой-то информации, которую можно было бы проверить. Ну, например, представьте себе там человек... Ну, вот, например, был такой Раймонд Моуди, который вспомнил, что он в одной из своих прошлых жизней был древним германцем. Хорошо. пусть он нам скажет что-нибудь по-древнегермански. Люди не помнят древних языков, на которых они якобы говорили в прошлых жизнях, не помнят вообще никакой информации, которую они должны были бы обладать, если бы это было что-то подлинное. Поэтому я ко всем этим воспоминаниям отношусь скептически. Так. В чем заключается план Божий? Свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человека? Ведь Бог всеведущ, значит, зло было учтено, ему было позволено произойти. Но от Бога не может идти зла. Бог обладает всеведением, человек обладает свободой. Божий план не может быть нарушен, потому что, хотя все действия человека свободны, они Богу известны. Вы не можете сделать чего-то, что было бы Богу неизвестно, чего-то, что ломало бы его планы. Ну, я привожу такой пример простой. Вот представьте себе, у вас есть машина времени, такая не очень мощная, но вы можете съездить на пару дней в будущее и вернуться. Это наделит вас невероятным могуществом. Вы будете знать все поступки людей за эти два дня. Эти поступки будут свободными, вы не будете заставлять людей поступать так или иначе. Они будут поступать свободно. Но поскольку вы знаете заранее все их поступки, вы сможете выстроить свою линию поведения так, что это обеспечит вас огромным могуществом. Вот Бог, он обладает знанием о всем происходящем, в том числе о всех свободных решениях людей, из конца в конец. Он знает все, в том числе, как мы поступим. Он не заставляет нас поступать так или иначе. Я хочу это подчеркнуть. Авторами наших решений являемся мы сами. Но Бог знает, как мы поступим, и поэтому мы не можем сорвать его замысел. Его замысел всегда осуществится. Мы не можем сделать ничего неожиданного для Бога. И поэтому зло действительно было учтено. Оно ни в коем случае не исходит от Бога, оно исходит от его падших творений. Но зло будет использовано Богом к его благим целям и таким образом само себя высечет. Герман созвал... Герман, а зачем попы сожгли Коперника? Коперник умер в мире с церковью от естественных причин в глубокой старости. То есть вот... Сожгли Коперника – это такой мем, который высмеивает атеистов. Там была, по-моему, Юлия Латынина, она там где-то упоминала, что сожгли Коперника. И это тоже все носят для того, чтобы посмеяться. Потому что на самом деле, конечно, Коперник умер в глубокой старости, в мире с церковью, и никто его и не сжигал, и никаким преследованием не подвергал. Почему ускорение научного прогресса совпало с ослаблением влияния церкви? Это просто не так исторически. Научная революция – это 17 век. Какое там было ослабление влияния церкви в 17 веке? И все деятели научной революции, они были верующими людьми. Там Бойль, Ньютон... Кеплер, Коперник тот же, Галилей. Там среди них не было как-то атеистов. Причем не просто они принадлежали к христианской культуре, что само-то по себе важно, почему наука возникает именно в христианской культуре. Они были лично верующими людьми. Вот Бойля никто же не заставлял специально... предусматривая в своем завещании деньги на оплату лекций против атеизма. Никто же не заставлял Паскаля писать апологетические сочинения. Никто не заставлял Ньютона писать толкование к Священному Писанию. Это они делали по личному убеждению, и наука была создана людьми, которые верили в Бога, которые верили в то, что Бог создал мир упорядоченным, и которые верили в то, что замысел Бога может быть им понятен, потому что Бог нас создал по своему образу и подобию. Более того, научная революция, она подготавливалась развитием мысли в средние века. Вот есть там куча мифов советских еще времен, что мрачное средневековье, там попы всех душили, 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 но как-то наука вырвалась и убежала. На самом деле средневековье – это было время достаточно интенсивной научной интеллектуальной жизни, прежде всего в как раз клерикальных кругах, потому что только у клириков было время и образование, чтобы интеллектуальной жизнью заниматься. Боря, почему душа нематериальна? Разве мысль не просто процессы в мозге? Почему чувство – это не только психическая деятельность нервной системы? Душа нематериальна, потому что душа обладает свободной волей, прежде всего, если коротко говорить. Любые материальные процессы, они детерминированы законами природы. В них никакой свободы нету. Вы, как и я, обладаете свободной волей. Мы не могли бы с вами размышлять, мы не могли бы с вами обмениваться мнениями, если бы у нас свободной воли не было. Следовательно, душа нематериальна. Это если очень коротко. Потому что материя – это вот по определению то, что повинуется законам природы. Материя лишена свободы. Есть попытки отрицать свободу воли в человеке, но это с самого начала абсурдно, потому что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. И вот поэтому мысли не могут быть процессами в головном мозге, потому что процессы в головном мозге определяются законами природы, а мысли определяются логической последовательностью. Вот ваше состояние материи в мозге, оно в момент Т отличается от момента времени в Т1 по физическим законам. А логическое размышление, довод, эти выводы отличаются от предпосылок, они связаны логическими законами. И если бы у нас ход мыслей определялся физическими законами, ну, мы бы и мыслить не могли бы. Для того, чтобы мы вообще могли мыслить, наш процесс мышления, он должен обладать свободой. Мы должны выбирать предметы, о которых мы мыслим. Сам процесс мышления предполагает свободный выбор мыслить об этом, а не о другом. А если бы все процессы у нас, все процессы в нашем сознании определялись мозгом, а мозг бы у нас определялся законами природы, такого свободного произволения у нас бы просто не было. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу, я уже должен с вами прощаться. Большое спасибо вам всем за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».